последние 10 лет герпетология или наука о рептилиях переживает бурный расцвет. Неожиданно в разных частях света зоологи стали находить десятки новых видов змей. С чем это связано? На этот вопрос отвечает герпетолог, научный сотрудник московского зоопарка Олег Шумаков. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Змеи – это такие животные, которых традиционно все люди очень боятся и не любят. Кстати, я вот недавно прочел в книжке такое интересное. Книжка называется «Голая обезьяна», автор Дезмонд Моррис. Там описано исследование, что у детей спрашивали в зоопарке, какие животные им больше всего понравились, какие больше всего не понравились. Вот змеи были с большим отрывом на первом месте, значит, в списке нелюбимых животных. Но, тем не менее, интерес к змеям и у широкой публики, и ученых очень большой. Олег, вот вы много раз ездили в разные тропические страны, чтобы там ловить змей. Вот зачем это нужно? Зачем вообще ловят змей? Зачем эти экспедиции организуют специальные?
Целей несколько бывает. Когда-то, собственно, и сейчас, но в гораздо меньшей степени, змей ловили для получения яда, из которого, соответственно, делали различные лекарства. В Советском Союзе это была очень большая индустрия, заготавливался яд килограммами. Змеи это в основном были из Средней Азии, но и гадюка, наверное, тоже входила в число тех, кого ловили. С тех пор многое изменилось. Этот вид деятельности, в общем, закончился, я не знаю, к счастью или нет, в середине, ближе к концу, наверное, второй половине 90-х. У нас он закончился по причинам некоторой разрухи тогда возникшей. Но, как ни странно, это совпало с тем, что такие заготовки яда закончились и в мире тоже.
Змеиный яд потерял свою целебную силу?
Нет, он целебной силы не потерял, но многие компоненты стали синтезировать, во-первых. Во-вторых, цениться стал не яд, а его фракция, а они требуются, ну, опять же, для получения медицинских препаратов, очень редких, требуются в очень небольших количествах, поэтому смысла вот таких массовых отловов просто не стало.
Змеи оставили в покое в медицинских целях?
Да, змеи оставили в покое. Кстати говоря, это сказалось, например, на популяции, условно говоря, подмосковной обыкновенной гадюки. То есть ее численность резко возросла.
А что... даже в Подмосковье ловили гадюк?
Да, ловили раньше, ну и сейчас она там живет.
Но сейчас уже никто их не ловит, да?
С той целью, с которой ловили раньше, нет, не ловят.
Но хотя лекарства еще какие-то продолжают делать из яда змеи.
Ну, у нас нет. У нас делали мази, випротокс, якобы помогали от радикулита. Производство находилось в Прибалтике, соответственно, теперь его не существует.
А в России производство не возобновляли?
Нет.
А вот, тогда сейчас-то зачем змеи отлавливают?
Значит, есть цель научная, да? Вообще, на самом деле, говорить о том, что змеи отлавливают, это не совсем правильно, да? То есть, отлавливают любых животных, их изучая, и в их числе и змеи. Ну, вот герпетология, наука о рептилиях, и ее вот систематическая часть, то есть, часть, которая занимается системой, тематикой змей и фаунистикой. Сейчас она такой расцвет переживает, потому что за последние 10 лет было открыто больше десятка видов рептилий. Причем это не то, что это переописание из ранее известных видов, а абсолютно новых.
Совсем новые,
да,
виды
открывают. Новых, которых раньше просто никогда не видели.
Это почему же такое вдруг?
Да. Это, кстати, касается, наверное, не только рептилий. Я вот буквально недавно читал статью о том, что сейчас найден новый вид обезьян в Африке. О колобусах речь идет. То есть абсолютно новые, которые раньше не встречали.
Каких-то
труднодоступных это не, районах, не двойник, да нет.
Все-таки десятки видов обезьян. Обезьян не находят.
Но обезьян, конечно, нет. Змеи все-таки более скрытные существа.
Где же столько новых змей пропадало?
Только один хребет во Вьетнаме, вот там, да, вот такой хребет в Северном Вьетнаме. Оттуда, я думаю, половина вот этого количества была описана там в конце 90-х, в начале 2000-х. И сейчас это все продолжается, ну, не только во Вьетнаме, во многих очень странах, в Южной Америке, а тут тоже описываются новые виды. Почему так происходит? Мое мнение такое, что, во-первых, лучше стали искать, ну, скажем, в первой половине 20 века из поиска выпадал темный период полностью, а в тропиках это основное время активности змей. Не только змей, это и амфибии, и рептилии. А сейчас, значит, появилась просто осветительная техника, позволяющая ночью работать точно так же, как днем. Это первое, да, ну и как бы это положительный такой момент. Вот, да, во-вторых, стали лучше искать. Если раньше это были сборы в основном, которые получали от местных жителей, сами ловить ходили очень немногие, то сейчас, в общем, ситуация поменялась. Люди, которые знают, как змеи живут, или там другие животные, они знают, где их искать, соответственно. Ну, скажем, в Камбодже кхмеры по ночам, они и днем не очень любят, а по ночам они в лес уж точно не ходят. Естественно, что все ночные виды достаются не
ученым.
Не им, а ученым, да. Ну, это и хорошо.
Даже кхмеры не ходят ночью по ночам в лес, ну, а ученых ничто не остановит.
Да, и есть печальная у этого факта сторона, как я думаю, это то, что просто многие биотопы сократились настолько, что то, что в них пряталось, им уже негде прятаться. Азиатский лес, например, вот Юго-Восточная Азия, это фактически разрозненные островки леса. Они, может быть, там с точки зрения обывателя могут оказаться достаточно большими, там, допустим, 100 километров протяженности, но реально это очень небольшие расстояния, даже если сравнить с нашими вот там российскими лесами сибирскими, то понятно, что это несоизмеримые по размеру участки.
И змеи просто бегут.
Они не бегут, они там живут, они не склонны бегать, но теперь их стало гораздо легче найти.
Выползают.
Да. Есть даже такие печальные факты, когда находят новые виды, там, островные, например, в той же Азии, описывают, через там, год-два приезжают на то же место, а там русло ручья, например, в котором эти змеи живут, уже забетонировано.
То есть вид описывают, и он сразу же...
Да, он сразу же исчезает. Может быть, где-то есть еще, но, по крайней мере, значительная часть исчезает. А это виды все, как правило, узкореальные, поэтому ситуация с ними печальная. Вот, отловит их, соответственно, для того, чтобы что-то о них узнать, изучить.
То есть ваша экспедиция – это в основном научная экспедиция, да? С целью пополнения знаний о разнообразии змей?
Да, видовом разнообразии.
Ну, а вы можете вот рассказать о каких-то последних, самых интересных или открытиях, или результатах, которые внесли, ну, нечто новое, вот эту палитру биоразнообразия?
Буквально примерно три уже, может быть, года назад. То есть описание происходит даже не на уровне видов, иногда на уровне родов. Вот был описан из Южного Китая такой вид ямкоголовой гадюки Жао Эрми. Ну, род называется в честь китайского герпетолога Жао Эрми. Животное абсолютно ни на что не похоже. Описали новый род, а не вид. Видимо, монотипический. Род, то есть род, содержащий один вид. Это там гадюка, которая вторично перешла от древесного образа жизни к наземному, имеет очень необычное строение, в частности, там, строение черепа. Она очень похожа, например, на группу батропсов, тоже ямкоголовые змеи, которые живут в Южной Америке, в Новом Свете. И она ближе к ним находится, чем к змеям Старого Света.
Хотя живет в Южном Китае, да?
Живет в Южном Китае.
А вот вы говорите ямкоголовые, это значит, что у них ямка есть в голове?
Да. Что это значит? Это большая группа гадюкообразных змей, очень большая, они и в Старом Свете, и в Новом живут, которые имеют дополнительный орган чувств. То есть у них есть орган химического чувства, там ноздри и Якобсонов орган, у них есть глаза, естественно, внутреннее ухо, и есть термолокационные ямки, которые находятся между глазом и ноздрёй, и, по всей видимости, дающие картину, похожую на зрительное изображение.
И они улавливают что, тепловое излучение?
Да, они видят тепловое излучение, причем могут видеть, ну, многие, не все, много могут видеть там через стены, через твердые предметы, именно тепловое излучение.
А кто-нибудь из других животных обладает этим же органом?
Нет, нет.
Это они уникальные, ямкоголовые змеи?
Да, ну, они поэтому и выделены в особую группу. Похожим термолокационным органом обладают удавы некоторые, но он гораздо менее развит и по-другому расположен, поэтому...
А вот вы говорите, не похожи по строению, но... Для непосвященного человека все змеи, похоже, по строению отличаются к длиной и толщиной.
Да, я один раз, работая в зоопарке, водил знакомого по лаборатории зоопарка, террариума зоопарка. Основная часть коллекции там содержится, а не на экспозиции вовсе. То есть посетитель зоопарка этого не видит ничего. Коллекция, кстати, одна из лучших в мире в московском зоопарке. А в итоге он говорит, а тебе не скучно работать? Они же все такие одинаковые. Хотя мне кажется, что они абсолютно разные все. Но это уж кто что видит.
А вы можете в выражение лица змеи определить? Вы понимаете, что перед вами есть?
Ну, лица, наверное, нет, а позы тела, да.
Если перед вами два абсолютно одинаковых животных, ну, в смысле, одинакового вида и одинакового возраста, вы поймете, что это две разные
Ну, если я с ними некоторое время как-то взаимодействовал, да, конечно, пойму. Все какими-то индивидуальными чертами обладают, что змеи не исключение.
Но какими индивидуальными чертами обладают змеи? У них характер есть.
Есть, конечно, и характер. Кто-то агрессивный, кто-то трусливый, кто-то не обращает внимания на человека, который с ними работает. У них есть предпочтение даже, скажем, в выборе полового партнера. Ну, поскольку там одно из направлений зоопарковской работы – это бридинговая биология, то змеи и разводят в том числе. Одна из проблем – это подбор пар. Ну, вот у меня был случай, когда африканская такая плетевидная змея, Тилаторнис капензис, самец спаривался спариваться только с одной самкой из трех, хотя они все были готовы к спариванию в момент, вот, и отказывался спариваться с другими. Вот такой же у моего коллеги, который занимался питонами, зелеными питонами, из Новой Гвинеи, змеи, очень похожий был тоже случай.
А почему? Какие критерии?
Это уж я не знаю, какие они используют критерии. Надо быть змеей, потом я расскажу.
А вот скажите, пожалуйста, по опыту вашей работы, существует очень много поговорок и таких выражений, связанных со змеями, эпитетов. Мудрый как змея, коварный как змея. Какие эпитеты, на ваш взгляд, наиболее верны по отношению к змеям, а какие, наоборот, это людская молва приписала?
К сожалению, опыт работы говорит о том, что все это приписала людская молва. Это животное там со своим поведением, есть поведение, какие-то элементы рассудочной деятельности, есть, конечно же, программы поведенческие, но взаимодействие такого с ними, как, скажем, с кошкой, с собакой, быть не может, естественно. То есть это животное совершенно там другого уровня поведения, не такие, как млекопитающие, не такие, как мы, соответственно. Поэтому говорить о том, что они злые, коварные, да нет, это, конечно, ерунда все.
И мудрости не наблюдается?
Мне очень трудно представить, что такое мудрость вообще. То есть сначала надо терминологический вопрос решить, что такое мудрость.
Уровень интеллекта, способность к обучению.
А если об этом речь идет, ну, конечно, они уступают многим млекопитающим, да. Хотя, если говорить о рептилиях в целом, то ящерицы, крокодилы, некоторые ящерицы, крокодилы приближаются к врановым птицам. А врановые птицы, соответственно, это там 3-5-летний ребенок по уровню рассудочной деятельности.
Ну, это очень высокий уровень.
Да, для животных. Уровень очень высокий. Но в то же время все равно, если говорить о контакте с ними, конечно, он не будет таким, как с той же вороной. Поэтому вообще антропоморфизм, он опасная вещь, в него лучше не впадать.
Это конечно.
Ну, вообще, в любом случае, змея, это, не считая там редких каких-то экземпляров, это маленькое существо по сравнению с человеком. Да.
Удивительно. Вот, скажем, в Карелии, где гадюка – это единственный вид змей, но там их довольно много, там местные жители, ну, по крайней мере, на севере Карелии, вот где мы проводим лето, так страшно ненавидят змей. У них считается, что если человек увидел змею и ее не убил, то он просто очень плохо поступил, ему потом стыдно, он со стыдом рассказывает, вот я такой-сякой, видел змею, не смог убить.
Ну, подход распространенный, по-моему, неоправданный совершенно.
С герпетологом, научным сотрудником московского зоопарка Олегом Шумаковым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова.